Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня я пригласила в студию человека, которого вы, по-моему, все знаете, и который знает, кажется, всех, или очень многих. Такое ощущение, что у человека в жизни события, как на быстрой перемотке. Вот только что кого-то поздравлял, дальше дал интервью, совмещает работу чиновника с работой шоумена, и при этом глубоко убежден, что жизнь прекрасна. Да, я вам представляю Михаила Ефимовича Швыдкова. Он в данный момент возглавляет Федеральное агентство по культуре и кинематографии, еще недавно был министром культуры, кто помнит эти перемены. Ну и все вы его прекрасно знаете как ведущего программы «Культурная революция» и «Жизнь прекрасна». Наконец, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Акинтина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я вам напомню номер эфирного пейджера, чтобы вы могли присылать вопросы. Мы работаем в прямом эфире. И номер эфирного пейджера 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». По-моему, так. По-моему, я правильно сказала. Итак, я знаю, что вы только что, вот за минуту до начала эфира прибежали сюда к нам в редакцию, потому что еще успели и поздравить сегодняшнего юбиляра. Сегодня 85 лет Оскару Фельдсману, и вы его поздравляли. Это так?
Это правда. Вообще, слово... У нас сегодня с юбилеями очень сложно. Я иногда читаю растяжки вот здесь, рядом даже на «Эхе». Рядом с радиостанцией «Эхо Москвы» висят какие-нибудь растяжки. Поздравляем с юбилеем там банк такой-то, которому исполнилось 11 лет. А юбилей – это все-таки государственный юбилей. Это, как правило, все, что кратно 25. Но, как говорят, после 80 можно отмечать каждый день как юбилей. Угу. Поэтому 85-летие Фельдсмана – юбилей действительно. И надо сказать, что Оскар Борисович в добром здравии совершенно находится и сочиняет музыку. Многие его знают по-разному. Он много работал с Робертом Ивановичем Рождественским, и они создавали действительно произведения, которые были созвучны вот таким крупным стройкам вроде БАМа, вообще такой поступи советской эпохи. А одновременно он автор песен, которые были разруганы в пух и прах.
Ландыши,
ему принадлежат незабвенные ландыши, которые пели все, и это была песня такая влюбленных, и песня очень живая тогда.
Ну, кстати, до сих пор помнят. Наверное, у вас
поют,
передача периодически
кто-нибудь поет, да? Поют ландыши. Да? Это можем сейчас петь, если хотите.
Я не вспомню.
Но думаю, что вообще вот это поколение композиторов, советских композиторов, отличает от поколения нынешних, может быть, музыкантов, то, что они были люди с консерваторским образованием,
да.
Первоклассные музыканты, которые знали всю классику мировой музыкальной литературы и, в общем, могли работать в разных видах, формах,
да, да. И симфонисты,
музыкального искусства.
И песенники,
ну,
все
там,
кто угодно.
Пахмуту, скажем.
Угу.
Можно вспомнить не знаю, Ивану Ильича Мурадели, который писал песни, одновременно опера там, и так далее. Бабаджаняна.
Мы сейчас еще одного человека вспомним, про которого все это тоже можно сказать. Это на этой неделе, к сожалению, ушедший из жизни Андрей Павлович Петров. И я знаю, что вы завтра рано утром как раз отправляетесь в Петербург, потому что там будут, наверное, многие люди из Москвы, в том числе.
Мы с Ильдаром Александровичем Рязановым вчера разговаривали, и он тоже летит, поскольку он много работал с Андреем Павловичем. Вообще, потеря огромная. Вообще, когда уходит художники, это огромные потери. Вообще, когда человек уходит, знаете, у Евтушенко были, по-моему, такие
люди
стихи.
Умирают, а миры.
Да, людей неинтересных в мире нет. Ах, господи, людей неинтересных в мире нет. Есть люди как-то, планет, ну и так далее. Я думаю, что каждый уход – трагедия, а уход Андрея Павловича – человека, который, в общем, с нами прожил полвека, на самом деле, потому что все мы поем «Я шагаю по Москве» так, как будто это народная песня, при том, что он тоже написал и балеты, и «Сотворение мира»,
да,
и оперы,
и, оперы,
да,
и симфонии.
И он был выдающимся музыкантом. Недавно, 75 лет отмечали,
был
легкий
лет очень не было, да.
И веселый. Надо сказать, что гении считаются гении люди с трудными характерами. Мне казалось, что Андрей Павлович человек абсолютно удивительно деликатнейший
и тончайший. Сейчас я как раз хотела, вы заступили на ту территорию, к которой я сама хотела подобраться. Я только сначала скажу и напомню, да, о том, что действительно Андрей Петров, немногие знают его как симфониста, он действительно писал серьезные симфонические произведения. Кстати говоря, в первый раз увидела Андрея Петрова в Петербурге, в филармонии. Была на концерте, и исполнялись какие-то его симфонические вещи. И я не знала, что он пишет такую музыку, была сильно удивлена, потому что тоже знала его по, там, не знаю, «Человек-амфибия», там, «Путь к причалу», вот такие его песни, музыку к этим фильмам. И он вышел на поклон, я вот это первый раз увидела. А последний раз видела, когда вот осенью он приезжал в Москву, 75 лет отмечал, и на малой сцене Большого театра был его концерт, как раз было такое попурри из его известнейших мелодий. Он сам играл на клавишные дудочки. Тоже был замечательно. По-моему, «Привет, Дуралеи». А второе отделение – это было как раз «Сотворение мира». И был настолько бодрый, настолько веселый. Мы потом опрокинули там по рюмке и говорили так замечательно. Но он подписал мне книгу. Я вот вчера открыла эту книгу, посмотрела. Такой энергичный росчерк, энергичный.
Ничто, как бы, честно это... скажу, ничто не предвещало такого.
Да, и это настолько грустно. Такое ощущение какого-то ухода такого знакомого человека. Причем, что самое интересное здесь – вот я приближаюсь к тому, на чем вы закончили, что человек, который прожил 75 лет в разные эпохи, да, в разное время, возглавлял Союз композиторов в Петербурге, был чиновником, да, партийным человеком и так далее. И все равно никто, наверное, не кинет в него камни. Он умудрился остаться порядочным человеком, которого вспоминают все вот...
Вы знаете, я вообще не верю во времена, которые вот меняют людей.
Ага.
Это вообще одна из больших таких, большой обман. Конечно, люди меняются, и очень трудные прозрения бывают. И знаете, мне там в 60-е годы казалось, что может быть социализм с человеческим лицом, вдруг выяснилось, что вообще может быть человеческое лицо, а социализма и нету. Но понятно, что мы как-то открываем для себя мир. Но когда начинают говорить, что вот он при одной власти был порядочным, при другой стал непорядочным, с одной женой жил, был порядочным, а с другой женой стал жить, стал не... Это все чушь собачья. Это... Мы постоянно ищем извинения своим дурным поступком.
Угу.
И предпочитаем валить не на себя, а на...
На эпоху, на
обстоятельства,
на
трудности.
Да.
По-любому можно быть приличным человеком при любых социальных, при любой социальной подлости, которая творится.
Ведь что интересно, кстати говоря, Андрей Петров, наверное, один из редчайших примеров такой абсолютно, для творческого человека, я имею в виду, абсолютно такого состоявшегося человека. Ведь он был счастлив и в личной жизни, да?
Наталья Фимовна удивительная.
Да, Наталья Фимовна у него замечательная. А он писал много, и, пожалуй, не может сказать, что он что-то не сделал, да, что-то не написал, как-то у него все удавалось, и было принято.
Но вы знаете, я могу сказать другое. Люди творческие никогда недовольны. Это нормальное состояние любого творческого человека, прежде всего собой, тем, что они делают. Это свойство нормальных... Вот тот момент, когда свойство нормальных гениев, когда человек успокаивается и говорит, что все в порядке, все хорошо, там,
перестает дергаться,
тут начинается катастрофа. И в этом смысле любой творческий человек самоед по природе, потому что колоссальное сопротивление материала, если человек писатель, то это слова, там, ноты.
Но тем не менее, удавалось, он это знал.
Нет,
это все.
Ну, ему удавалось, конечно. Те же очень любили еще.
Да.
Это же очень тоже важно.
Вот интересно, он ведь не расталкивал локтями, не занимался личным пиаром, не был вот таким громко светским человеком. При этом был востребован, любим.
А зачем? Если ты талантлив, и если твой талант светоносен, скажем так, а его талант был действительно очень полон света. Извините, Света, да, за плохую редактуру, но он всегда нужен людям. Ну, когда вся страна мурлычет под нос песню, которую ему, ну, музыку, которую ты пишешь, ну чего еще может быть лучше этого? При том, что, повторю, как все нормальные творческие люди, он был, конечно же, таким самоедом. Но завтра грустный
ему, конечно,
день.
Да.
И надо сказать, что завтра будет очень правильное, с моей точки зрения, прощание, потому что это будет в Большом зале Петербургской филармонии, будет дирижировать Юрий Хатович Темирканов, и никто не будет говорить ничего. Просто будут играть музыку Андрея Павловича Петрова, а потом поедут на кладбище.
Где его? На каком кладбище его хоронят?
Мне кажется, что на литературных мазках, я думаю, так.
Вообще, наверное, трогательно. Большой зал филармонии, Тимирканов, с которым они очень долгие годы работали и дружили. А я через день поеду в Петербург и буду, кстати говоря, на конкурсе «ТЭФ-регион», и мы будем в Репино. А в Репино он много чего написал, потому что там находится наш знаменитый дом отдыха, по-моему, да, композиторов.
Дом творчества
композиторов. И вот в отличие, может быть, от многих других своих коллег, он там действительно творил, очень много писал, ему там очень нравилось. И вот так совпало, что я в понедельник так или иначе попрощаюсь с ним уже, наверное, в Репино. Что еще хотела сказать? Хотела сказать, что однажды, кстати говоря, вот к вопросу о том, как обстоятельства делают там человека сволочью или не делают, да? Вот однажды, когда он был партийным человеком, возглавлял союз композиторов в Петербурге, его заставляли подписать письмо, осуждающее Солженицына. И он придумал там много чего для того, чтобы этого не сделать. И подпись свою так и не поставил под письмом, осуждающим Солженицына. И вот я все думаю, а вот что толкает людей... А вы, кстати говоря, подписывали какие-нибудь коллективные письма?
Я вообще не люблю по партии учил. Я всегда говорил, когда мне что-нибудь предлагали подписать, я говорил, партия, в которой я состоял, коммунистическая, да, учил не подписывать коллективных писем. Нет, я не люблю коллективные.
Однако иногда заставлял.
Я пишу...
Учил одно, заставлял
другое. Если я хочу это написать, я пишу сам. И пишу письма иногда, и иногда меня что-то возмущает или бесит, и тогда возмущало и бесило. Но я предпочитаю действовать в одиночку, я считаю, что это правильно. Так сказать, я работал с человеком, и, наверное, вспомните его сейчас в связи с вашим воспоминанием о Андрее Павловиче. Я работал с Афанасием Дмитриевичем Солынским, который не голосовал против исключения Солженицына из Союза писателей. Причем это было очень существенно, потому что люди, как правило, не приходили на такого рода собрания. А он пришел и не голосовал. И это, в общем, тогда секретарю Союза писателей СССР, коим он был, это было, в общем, достаточно непросто, скажем так.
А что сейчас Михаил Ефимович толкает деятелей нашей культуры, творческую интеллигенцию, как называется, на подписание коллективных писем? Вроде ни капли, ничего страшного.
Я не знаю.
Подписать.
Я думаю, что это вопрос... Мне иногда кажется, иногда это вопрос слабости. Иногда кажется, что вот подпишешь письмо, будет там лучше к тебе относиться власть.
Иллюзии какие-то.
Иногда. Ну вот я люди ведь слабые, ну как бы люди, слабость, я к слабостям людей отношусь не снисходительно, но с пониманием. Вот я бы так сказал. Снисходительно к некоторым слабостям относиться нельзя. Но вот это ощущение. Как бы, ну вот, вот некоторым. Вообще у людей есть такое свойство. Им хочется иногда потрафить власти больше, чем она того хочет. Они как бы готовы забежать, поглядеть в глаза и сделать что-то, чего власти даже и не надо, в общем, вовсе. Но.
Опережающая лояльность. Я это называю опережающая лояльность. Да, ну на самом деле. Вот эти люди не делали, да. А еще хочу сказать о том, что, как бы еще продолжив немножко разговор о Петрове, хочу сказать, что, опять же, уникальный случай и перестроечные времена, которые для многих творческих людей оказались очень трудными, и кино тоже не снималось, да, и многие просто нищенствовали даже. Но вот Петров как-то плавно прошел вот этот вот рубеж и оказался востребованным в постперестроечное время, и...
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки для поколения художников, которые сформировались, стали знаменитыми в годы советской власти, перестройку все восприняли замечательно, а вот слом исторический, ну, как хотите, революция, контрреволюция, как угодно, 91-й год, 92-й, конечно, был для них трагичным, потому что перестали собираться гонорары от исполняемых произведений, развалилась целая система, с которой они жили, и я помню это, скажем, уж театральным меньше всего досталось, вроде бы, да, потому что они служили в учреждениях, но вдруг зарплаты стали нищенскими, вдруг те роли, которые были нужны, например, в театре, там, социальный герой какой-нибудь, да, были же специальные артисты на роли там, директоров строительства, секретаря обкомов, парткомов, маршалов и так далее, вдруг они, пьесы перестали такие ставиться, фильмы перестали такие сниматься, а вдруг в литературе все стало по-другому. Ведь, знаете, когда создавался Союз писателей России, туда принимали, Россия, это было начало 60-х годов, туда принимали очень много народу разного. И просто чтобы увеличить вот Союз писателей России. И люди жили от книги до книги, там их назначали как бы писателями, и они раз в 5 лет могли написать книгу, но они числились писателями, у них был какой-то статус. И вдруг раз, и ничего. Нет. И ни фонда писательского, почему наиболее такой, озлобленный, я назад сказал бы так, частью оказались там писатели, особенно писатели уже взрослые, что называется. Потому что они оказались невостребованными, они оказались нищими. И развалилась как бы привычная система их жизни. Поэтому для художников перестройка, не перестройка, а вот...
Вот весь этот период, да, слом.
Слом жизни, слом страны оказался очень тяжелым. Очень тяжелым. Они не понимали, что ставить нужно, они не понимали, что за публика, они не понимали, чего власти нужно. Это всегда было очень сложно. И, честно говоря, я им очень сострадал, потому что люди, как бы назначенные художниками, литераторами, вдруг оказались, вдруг исчезли те, кто их назначал, и никакой ответственности за них они уже не несли. Это было всегда очень тяжело.
Да.
К Петрову это не относится.
К Петрову не относится.
К настоящим талантам это не относится.
Да, так же к Фицману, да, там не относится, конечно. И Петров.
Пока поют, пока, знаете, как говорил Исаак Ильич Дунаевский, пока играют в ресторанах. Можно жить. Раз поют, сейчас просто другую музыку играет в ресторане.
Ну, последний, по-моему, я не знаю, могу ошибиться, но музыка к сериалу из последних, что написал Петров, по-моему, «Петербургские тайны».
Да, хорошая музыка.
Сериал совсем недавний, кстати, очень запоминающийся там вот этот вот сквозной музыкальный этот ход. И тоже вместе с дочерью уже писал эту музыку. Почетный гражданин Петербурга, да, там, по-моему, у него орден за заслуги перед Отечеством уже новейшего времени.
Он абсолютно признанный человек и заслуженно признанный. Вот я еще раз повторю, я мало знаю людей, про кого бы вообще никогда не злословили. Он принадлежал к их числу. Про него никогда не злословили. Я ни от кого не слышал про него худого слова. Вот это вообще редкость в нашей среде.
Редкость.
Случай исключительный.
А правда ли, что когда ему исполнялось 70 лет, юбилей был, по-моему, в Октябрьском отмечался юбилей, вы его поздравляли, и, по-моему, Путин приезжал там, я вспоминаю, да?
Там было большое торжество, и это был большой праздник очень. И вообще, я повторю, его любили по-настоящему. Он был очень питерским человеком.
И родился в Питере, и умер
по облику, и по музыке.
Манере поведения, и по музыке, по всему, это точно. И это... И самая последняя его симфония, которую он написал, называется «Прощание с...». Причем он написал, что где-то в интервью читала, что это не есть реквием, просто в какой-то момент жизни ты прощаешься с тем, что еще недавно было дорого и так далее. Оказалось, все-таки реквием. Оказалось. Даже здесь успел взять и вот написать практически вот такое себе прощание.
Это, как говорят наши друзья арабы, иншалла. Это судьба. Тут
судьба. Еще он был в замечательных дружеских отношениях с многими людьми, даже, по-моему, Шостаковича еще застал, и тот,
конечно,
к нему прекрасно относился. И он дружил с режиссерами замечательными, с Данелли, с Рязановым.
Он работал просто с ними?
Да,
работал. Вот вчера мы как раз его вспоминали, Андрей Павлович, Ильдар Александрович, вспомнил, что он 15 картин с ним снял. И это... Ведь музыкант для кино очень важный персонаж. Он задает интонацию, он задает темпоритмы, он задает даже монтажные какие-то вещи. Да.
И причем и Данелли, и Рязанов, они же очень, они мелодисты, они любят, чтобы это было что-то внятное, запоминающееся.
Конечно.
Действительно
ведь
выполняет фильм.
Вы понимаете, в чем дело? Ведь мы стали в советское время пели музыку из кинофильмов. Песни из кинофильмов были самыми популярными, начиная с Дунаевского, там, с «Веселых ребят». Сейчас становятся песни из сериалов, да, самыми популярными, поэтому, естественно, композитор в кино работающий всегда оставляет что-то, что, если он талант, что поют вся страна.
Данелли, как-то его поздравляю с днем рождения, ему телеграмму прислал. Я все-таки надеюсь, что для Эльдара Рязанова ты будешь писать музыку немножко хуже, чем для...
Ну, знаете, было очень трогательно на юбилей Георгия Николаевича. Приехал Басилашвили и Андрей Павлович, и они вдвоем с ним, с Басилашвили и Андрей Павлович, пели. Андрей Павлович играл вот на этой клавишной дудочке, значит. И это было замечательно. Они были в таких колпачках клоунских. Это было очень трогательно. Ей было очень довольно.
Кстати говоря, вот легкий какой-то очень современный человек при всем своем там консерватизме внешнем, да, вот Андрей Павлович, потому что там и с Митьками общался, ну, и с Шевчуком общался.
Он был крупным, он был выдающимся композитором. И у него при этом была, он понимал, как движется время, он понимал, как изменяется музыкальная и вообще художественная лексика времени, как изменяются смыслы художественные. И поэтому он был открыт очень и с Митьками, он дружил действительно и с ребятами, рок-н-ролльщиками он дружил. Это не заигрывание, иногда бывает немножко стыдновато, это было искренне интересно. Ему всегда было интересно.
Не вчерашний, он такой вот очень сегодняшний человек был. Это, наверное, как-то ему помогало и жить, и интересоваться всем на свете. У него в 86-м, по-моему, году была симфония «Фантазия мастера Маргарита». Я помню еще потом, кто же балет делал, кто-то балет сделал небольшой на эту его симфонию «Мастер и Маргарита». И он написал, причем тогда были первые попытки поставить фильм «Мастер и Маргарита», но они как-то по разным причинам, что потом связывались с мистикой, не состоялись. А музыку он начал писать, очень увлекся, много раз перечитывая «Мастера и Маргариту», очень увлекся романом, считал замечательной, выдающейся книгой, и писал эту музыку. И вот я просто к тому, что он говорил, что, на его взгляд, книгу Булгакова поставить невозможно. И вот все-таки поставили там уже с другой музыкой, да, с другое время, но вот сейчас поставили «Мастера и Маргариту». Я, не знаю, там, делаю шаг в сторону и спрашиваю вас, а вам понравился фильм «Мастер и Маргарита»?
Вы знаете, я считаю, что это достойная работа. Вообще, мне кажется, что экранизация, там, скажем, «Уборка» были лучше. То было абсолютно точное попадание в «Собачьем сердце», а «Мастер и Маргарита» — другой роман просто. Но я могу сказать, мне не было стыдно. Вот для меня важно не то, не только то, так, достигает ли художник в реализации своих замыслов каких-то высших точек, да? Вопрос в том, не опускается ли он ниже уровня достойного, вообще художественного. Вот мне кажется, что Бортко не опустился здесь. Он не нарушил какую-то границу. Этот фильм, этот сериал смотреть мне было интересно. Но мне интересно смотреть за актерами всегда. Это достойное произведение, вот поверьте мне, я, может быть, принадлежу к числу, немногочисленному числу людей, которые так это интерпретируют, но мне кажется, что это не провальная история совсем.
Она, соглашусь, наверное, не провальная, хотя я, мне скорее все-таки не понравилось. Но мне не понравилось по одной простой причине, по причине завышенных ожиданий, что всегда случается, да? У меня такое претензия, что волшебства не случилось.
Но донесение текста романа до публики все-таки состоялось. Волшебства нет там, пожалуй, я согласен. Но это достойная работа. Знаете, телевидение особое такое все-таки дело. В телевидении не всегда все просто удается. Это же не кино, это все-таки что-то другое. И при этом, повторю, вот в «Собачьем сердце» было попадание абсолютно.
Ну, «Собачье сердце» вообще, считаю, отдельное, сильнейшее произведение, там, не знаю даже, что лучше, может быть, книга или кино.
Великие актеры.
Да, это абсолютно так. Ну что же, я считаю, что вот сейчас перед новостями еще, завершая в первой части как раз такие наши воспоминания, может быть, об Андрее Павловиче Петрове, с которым и Михаил Ефимович был знаком, и я немножко была знакома, потому что действительно и в Питере жила еще тогда, с ним чуть-чуть познакомилась, а здесь, в Москве, уже тоже с ним встречалась и общалась, и тоже являюсь и его поклонницей, так скажем, по-человечески поклонницы, потому что, на мой взгляд, он действительно то, что мы, наверное, подразумеваем в лучших петербуржцах. То, что мы имеем в виду, когда говорим, вот он такой питерский интеллигент. Это действительно так. И я вспоминаю, что у Сергея Параджанова, у него была мысль поставить фильм о Гансе Христиане Андерсене. И он даже написал сценарий. Ну, не состоялось, но сценарий был написан. И там была одна сцена, когда писатель идет, и у него на земле остаются его следы. А потом немножко времени проходит, и эти следы становятся золотыми. Такой вроде бы так, на поверхности лежащий образ, но как-то зрительно представляю и думаю, как бы это Параджанов, наверное, сделал бы, да? и как-то получается уж здорово, красиво и философично. И на самом деле каждый человек должен задумываться творчески в первую очередь о том, какие следы после него на земле остаются. И...
Ну, я должен сказать, что музыка, она может тоже быть золотой.
Да.
И в этом смысле, я думаю, Андрей Павлович оставил после
золотые
себя золотые следы.
Конечно. Золотые следы. Вот. И,
сейчас, кстати, напоминаю... фильм об Андерсене. У меня лежит материал в сумке. Фильм об Андерсене сейчас заканчивается.
Рязанов, да. И я напоминаю вам, что мы разговариваем с Михаилом Ефимовичем Швыдким. Говорили мы о ушедшем от нас Андрее Петрове, о замечательном нашем композиторе. И мы наш разговор уже на другие разные темы продолжим сразу после коротких новостей.